программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы», и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Сегодня у нас в гостях историк Геннадий Бордюгов. Геннадий, рада приветствовать вас.
Взаимно.
Не первый раз, и, по-моему, мы 10 лет назад с вами говорили о том, как праздновать День Победы. Да? Сегодня у нас, в общем, та же тема, как сохранить подлинный День Победы, но вот в том аспекте... Наверх мы, конечно, безусловно, посмотрим на историю, что ли, да, Дня Победы, и это, так сказать, по вертикали хронологической, да, а по горизонтали посмотрим, как 70-летие Победы примерно будет праздноваться в разных регионах нашей страны, у соседей, да,
да, правильно? Да, да. Такие сценарии разыгрываются.
Да, сценарии. Так мы определили круг.
Ну, у меня вопросов. Первый, может быть, более такой общий вопрос Геннадию такой, что я вот внимательно слежу, как у нас подается победа в наши дни, последние все годы, как она воспринимается, как она интерпретируется, и в ней все больше света. Света, 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 радости, праздника, праздника, праздника. А у нас программа это называется, между прочим, «Цена победы». То есть как-то вот света все больше, а про цену говорят все меньше. А правильно ли я понимаю, что вот в историческом, если брать контексте, то каждые 10 лет отношение к победе менялось. Там 45-й, 55-й, 65-й и так далее. Как-то сейчас, мне кажется, вообще вот ушло то, что это была гигантская трагедия. Наш народ потерял там, по разным оценкам, 27-29 миллионов человек. Страна была разорена, стояли разбомбленные города, в каждой семье были погибшие практически и так далее. То есть, а сейчас остается только вот радость, радость, радость.
Конечно, очень сложный вот такой аспект вы затрагиваете, потому что, действительно, если мы берем каждое десятилетие, как праздновалась победа, конечно, сценарий был разный. В зависимости от режима власти, от общественной обстановки, от международного контекста. Поэтому сказать, что всегда был свет и радость, конечно, так нельзя говорить. Например, до 65-го года вообще никакой радости не было. Праздник просто был локализован, он был вообще как бы очень многие вопросы были загнаны в зону антипамяти. Он был стерилизован, даже многие аспекты войны. Поэтому только в 65-м году начали говорить.
Почему, действительно, кстати?
А здесь очень многое объясняется именно действительно самим режимом власти. Например, если мы говорим о первых, до 1953 года, когда праздник при Сталине, то есть мы можем говорить, что он праздновался со сталинским профилем. Сталин относился очень сложно к этому празднику, то есть ему не нравилось вспоминать первый этап войны, когда был очень сложный период.
Наверное, ему не нравилось вспоминать 1939-1941.
Естественно. Потом ему не нравилось вообще... вот это ощущение, с которым вернулись фронтовики, освободители Европы. Потому что они вернулись, действительно, какой-то новой энергией, с новым ощущением и самоосознанием себя. И поэтому, заметил, первый год, спустя год после победы, он выступает с избирательной речью в сталинском округе Москвы. И он говорит, победители у нас могут подвергаться критике, они у нас могут быть и наказаны, потому что пусть они не зазнаются. То есть он сразу начал принижать роль фронтовиков, я уже не говорю о тех людях, которые пострадали, вот как раз проблема катастрофы и жертв, когда вы помните, какое огромное количество инвалидов, коллег, они просто были устранены с улиц крупных городов, и они были отправлены просто умирать, погибать, потому что они портили вот этот фасад сталинских городов и так далее.
Это при Сталине было?
Это было при Сталине.
Геннадий, вы сейчас затронули аспект официальной интерпретации победы. А как воспринималось в общественном сознании, например, в 50-е годы, например, в 60-е годы?
Да.
То есть, вот я помню из своего детства, может быть, Виталий что-то вспомнит, я помню из своего детства, что это все-таки ощущение трагедии очень было сильно в народе. Именно трагедии войны, именно потерь, именно катастрофы, именно гибель огромного количества людей. Вот на мое детство это наложило очень большую тень. А сейчас эта трагичность, она как-то то ли ее специально уводят, то ли она уходит из-за того, что поколения поменялись.
Я бы здесь вот такое наблюдение свое.
Да, у тебя как вот осталось в памяти?
Да, что безусловно, но вот эта вот память о войне как о трагедии, как о чем-то плохом, да, она как бы была такая, она растеклась. Она не была сконцентрирована в одном месте. А с 65-го года вот как бы все это начали концентрировать в одну точку 9 мая. Да? То есть, вот, понимаешь, да? То есть, так, ну, да, сегодня поговорили, завтра не поговорили. Сегодня вспомнили, завтра не вспомнили.
А с 65-го года?
А с 65-го года это началось. Я очень хорошо помню
23-е победы. Опять, вспоминайте, с большим трудом. Например, даже цифра, которая была названа в
65-м году, помню, что
она подверглась цензуре.
С 65-го года начали возводить мемориалы. По всей стране.
Это 65-го года, да. Это была сакрализация пространства.
В этих мемориалах важно было то, что списки погибших. Вот, например, у нас в Барнауле есть огромный мемориал того времени, где 50 тысяч с лишним имен барнаульцев, которые ушли на фронт и вот, погибли.
Нет, конечно, с 65-го года появляется новый совершенно и сценарий, и проект памяти, и сакрализация самого пространства памяти. Вот как раз здесь появляется целый комплекс новшеств, известных, вот вы сейчас сказали, города-герои.
Да.
То есть, мемориалы в каждом городе. Затем, например, мемориалы появляются, такие сакральные места. Затем сам меняется ритуал. Допустим, зажжение вечного огня на могиле неизвестного
солдата.
Это 65-й год, и тоже это сакрализация, потому что Брежнев, как жрец великий, зажигает этот огонь. Угу. Затем появляется минута молчания. Появляются опять военные парады. День 9 мая. Это все 65-й год. Mm-hmm. То есть Брежнев выстраивает вот спустя некоторое время после того, как он возглавил Центральный комитет, страну.
Это довольно быстро. Он же
достаточно быстро.
В октябре 64-го.
Да, конечно.
А уже в мае 65-го. Уже, да, то есть это одна из первых его...
значительных акций, которые связаны с укреплением уже его авторитета, его имени. Mm-hmm. Поэтому он придает этому огромное значение. И, конечно, это вызывает колоссальный отклик.
Да, да, это, и, значит, запрос общества. Да,
и, кстати, в 1965 году именно как раз и называется цифра. Вот тогда, по тем временам, она, конечно, 20 миллионов, и она прорывается с трудом. Потому что, например, я помню доклад Поспелова, тезисы ЦК, к 20-летию победы, тезисы Поспелова, к 20-летию победы, и они так и не появились, они не вышли. То есть, ну, потому что там была названа эта цифра.
А как она прорвалась? Кто ее Брежнев назвал?
Брежнев уже в докладе, и уже потом, в следующие годы, уже эта цифра называлась, а уже в годы перестройки она была уточнена, и была названа цифра 27
миллионов. В какой-то мере, ну не в какой-то, а в большой мере, видимо, да, вот это вот празднование, да, вот такое широкое, и вот, как сказал, сакрализация, это запрос общества.
Запрос общества, даже, посмотрите, как общество откликается, например, объявляется выходной день, 9 мая, в 65-м году, естественно, общество откликается, что действительно это памятный, это хорошо, это возможность. Потом, например, посмотрите, как победа прорывается в пространство жизни, например, появляется в 65-м году рубли. Рубли уже с памятника над воином-освободителем в Трептовом парке.
Я помню этот рубль.
То есть, понимаете, он напоминает вам медаль.
Алёша.
Нет, не Алёша.
Не Алёша, а Трептовский.
Трептовский, да.
Да, берлинский.
Да. Кстати, вот вы затронули тему, а вот эти мемориалы, ведь они появляются сначала в Восточной Европе. Трептов парк. Затем Алёша, да, в Болгарии. А только потом уже у нас появляется Мамаев.
Но они появились в Восточной Европе по их инициативе или по инициативе Москвы?
Это была взаимная инициатива. Угу. Здесь не было такого, кто-то давил или была директива. Нет, это была взаимная инициатива и немецкого, ну, Восточной Германии, конечно, и Болгарии. Угу. Потом, смотрите, тоже вот, опять-таки, сакральные места, Мамаев-Курган, ведь он, вернее, не Мамаев-Курган, а вот зажжение вечного огня. Ведь в Москве это был только третий город, где вечный огонь появился. До этого был Марсово поле в Ленинграде и Малахов-Курган в Севастополе. И вот только третий. И после Москвы, затем действительно во всех городах,
Во
всей стране вот эти сакральные места стали появляться. Но вы помните, что они пережили тоже непростую историю. Ведь их потом и ликвидировали, и огонь тушили. И вот во многих городах только в День Победы его зажигают.
Как в 55-м году? Ну, вот только что ушел Сталин, десятилетие Победы, ранний Хрущев, да? Как в тот момент, с одной стороны, общество интерпретировало войну и победу, и молодое хрущевское руководство, скажем так,
интерпретировало? Общество только-только оттаивало после сталинских годов. И поэтому все-таки очень много вот этого пластыря, да, догматики на этом празднике, он долго этот пластырь еще сохранялся.
Да, это же было до 20-го съезда, 56-й
год. И посмотрите, 55-й год, вот даже как выстраивает Хрущев сценарий, да, он не произносит торжественную речь, произносит, он поручает первому замминистра обороны Коневу.
Интересно.
Вот. Затем, например, в имя Сталина произносится очень в контексте других. То есть он не главная фигура абсолютно.
То есть к тому моменту уже потихоньку стали его задвигать, да?
Вот я говорю, стерилизация. То есть Сталин только в контексте других культурных героев выступает. И плюс идет только ставка на определенные выигрышные стороны Великой Отечественной войны. Например, для Хрущева, естественно, близка Сталинградская битва. И вообще выбираются такие точки, где Сталина поменьше, а выдвигаются на первый план уже другие герои. И сам Хрущев, естественно, тоже.
То, вот что поэтому... потом Брежнев сделал с малой землей, да,
примерно? Это уже, я думаю, что сделало его окружение. Вот уже это было какое-то возвеличивание всех.
Ну, это та же линия.
Та же линия, да. Но я думаю, что самую сложную историю пережил этот праздник, юбилей, это в 95-м году. Потому что, если вы помните, в 91-92 году были очень серьезные атаки на этот праздник, на то, чтобы вообще просто его отменить. И, конечно, вот там тоже делалось большая ставка, после, особенно и после ледокола Виктора Суворова, о том, что мы в данном случае, мы хотели нанести превентивный удар по Германии, затем вспоминаете все другие вещи, связанные с коллаборационизмом, с депортациями, то есть сделала ставка на это, и возник, естественно, вопрос, а что мы празднуем, что мы защитили? Социализм, советский строй, то есть и целый ряд обстоятельств помог сохранению этого праздника. Притом, я бы даже сказал, такого характера инструментального, невысокого. Потому что, например, сейчас только мы поняли, да, что этот праздник, он над всем стоит. Над эпохами, над строем, над идеологией и так далее. А в 95-м году, кстати, наоборот, там сохранение, на мой взгляд, удалось сохранить этот праздник, во-первых, потому что была чеченская кампания, 94-й год, и 95-й корреспондируется, вот героика, да, и второе, это то, что у Ельцина в 96-м году выборы. И, конечно, ему было очень важно собрать и продемонстрировать миру и свою власть, и новую Россию, и посмотрите, какой отклик, 56 делегаций зарубежных приехало, они там еще думали, как всех рассадить, по какому протоколу, и были казусные моменты.
Я сейчас уже не очень хорошо помню, были первые лица все, да?
Были первые лица.
Первые лица, да. Всех ведущих.
Всех 56 государств, кроме, конечно, стран Балтии. Вот их не было. Но еще было любопытно, вот даже вот по протоколу, вот как рассаживать на приеме.
Союзники в первую очередь.
Нет, это вот на параде на Минском шоссе, да, там была рассадка по-другому, в принципе.
Парад был на приём,
они выбрали... Я просто напомню нашим слушателям, которые подзабыли, что в начале 90-х годов построили вот эту вот, значит, часовню между историческим музеем.
Нет, и вообще, этот музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
И какое-то время Красная площадь, ну, была закрыта. И потом научились объезжать по правому проезду.
Воскресенские
ворота. И был парад как раз на Минском шоссе у Поклонной горы.
Единственный раз.
Единственный раз, да.
Это не знаю.
Я это помню, да.
Но вы тоже обратите внимание, эта традиция сохраняется после 95-го года, когда появляется историческая часть в военных парадах. Это очень важно. То есть, как бы вот эта связь современности и прошлого.
Старые автомобили, форма.
Не только воспоминания.
Ветераны, сами ветераны едут.
Воспоминания сопровождаются одновременно воспроизведением исторической части. Кстати, самое удачное как раз это то, что для меня очень дорого, вот появление современных практик мемориализации. Это было празднование 70-летия парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, 70-летия. Там был впервые применен режиссерский театрализованный ход вместе с документальным кино, когда поднимается экран. Вот из этого экрана люди, вот как будто парад 41-го года, оттуда воины, которые выходили на фронт, они выходят в той форме на Красную площадь. И вот вам здесь...
Это
в 11-м году было. И вот это, конечно, произвело колоссальное впечатление, потому что вот здесь как раз было вот это слияние, соединение, казалось бы, несоединимых вещей. Две разные эпохи. Они соединяются, вот как раз вот здесь появляется вот эта родовая связь, сущностная родовая связь. Вот этого праздник День Победы, который для 90% все-таки сохраняется как главный праздник страны. Не 7 ноября, не какая другая дата, а именно 9 мая.
Это безусловно, это неоспоримо.
Да, это неоспоримо.
Но в то же время, я не сказал, что этот праздник как бы над всем и над эпохами, да? Но со временем, хотим мы того или нет, этот праздник станет, ну, как у нас, знаете, как в шутку, как у нас говорят, Куликовской битвой, да, Вторая мировая или там Великая Отечественная станет, в конце концов, Куликовской битвой. Ну, то есть предметом истории, да. Сколько поколений еще, ну, так, вот в скольких еще поколениях эта память сохранится, вот как живая память, все-таки более, а не такая меморализованная.
Да, вот действительно, вы здесь самые две существенные вещи опять тоже отметили. Первое, это вот какой будет дальше сценарий, когда не будет очевидцев, когда не будет участника войны. Сейчас они есть, и они центральные герои, они центральные фигуры этого празднования. Как хотели бы мы или не хотели,
в каком они состоянии? У меня такое ощущение, что сейчас центральный герой – это военная техника.
Может быть, кому-то так бы и хотелось, и многие таким воспринимают, что именно слишком милитаризированный праздник. Mm-hmm. Это нехорошая сторона, но помимо этого, ну, параллельно есть другие практики. Поэтому я здесь не боюсь вот этого. И многие обвиняют, делают на это акцент, но на самом деле общество по-другому относится. И есть, вы можете праздновать официально, с официальными ритуалами, а есть тихая память, подлинная память, не на показ.
Она безусловно.
И вот эти вещи как раз для нас, вот для нашей ассоциации, я хотел бы обратить ваше внимание, что мы впервые делаем мониторинг такой общественный,
независимый. Ассоциация 21 век.
Да, ассоциация исследователей российского общества. И вот для нас как раз именно важна вот не вот эти ритуалы, связанные с милитаризацией либо с военным парадом, хотя для многих это традиция, это демонстрация мощи и прочее, особенно в этих условиях. Но для нас очень важно как раз вот эти выделения практик, которые связаны именно с подлинной памятью, то, что вы сказали, живая память. Вот что сохраняет живую память? Если мы говорим о старом формате, мы же видим, сколько казенщины, сколько там просто отталкивающего от этого праздника, обязательного и навязываемого. Но есть вещи, которые рождаются снизу, и они самые ценные. Другое дело, что потом тот или иной режим власти может подключаться и иногда портить всю ситуацию.
Как вот история с георгиевскими ленточками, которые родились снизу, и в итоге сейчас политизированы.
Журналисты, РИА Новости, Московская студенческая община,
да, снизу идут. Карты в политике,
и были розданы они в 2005 году всего несколько тысяч.
Да.
А сейчас, вот за 10 лет, и примерно 70 миллионов ленточек было роздано в 60 странах. Но там, Владимир, самое для меня ценное, для всех. Да? Понимаете, вот вы можете рисовать огромный плакат с георгиевской ленточкой, а здесь вот найден прием, когда вы, беря, а можете не брать эту ленточку, но вы берете, вы выражаете свое отношение. Это дальше вы сами будете ее распоряжаться, но вы, как бы она вот, прикасается своей тактильностью, вот этой ритмом цветовой и прочее. Вы можете ее, и дальше вы решаете в запасной карман положить к сердцу или к сумочке придать. Но это ваше, это уже личный ваш выбор. Но именно в наши дни георгиевская ленточка подвергается и самой большой атаке сейчас, если мы говорим о постсоветском пространстве, если мы видим, что какое отношение есть.
Ее, к сожалению, политизировали. То есть она из сферы памяти перешла в сферу актуальной политики.
Вот, но
смотрите, и вот из последних примеров это то, что в Беларуси на нее ввели негласный запрет уже второй год подряд.
И они ввели другую...
Но они не рекомендуют ее использовать, потому что они ассоциируют это с потенциальной российской угрозой.
Да. И, конечно,
я же не говорю про Украину.
С украинскими событиями. Ну, и то же самое в Грузии. Но дело в том, что, опять-таки, георгиевская ленточка, она тоже стала как бы лакмусовой бумажкой, она тоже вносит элементы определенного раскола, и здесь люди должны принимать решения. И здесь директива иногда, там, как в Беларуси, она не всегда может сработать. Но то же самое, вот это вот для нас очень ценно. Вот мы даже не знаем, что может прорасти в большую общественную акцию.
Ну, вот как бессмертный полк. Еще одна идея, которая сейчас идет по стране.
И вот, опять-таки, главное, чтобы она не приобрела вот какой-то
политизированный,
идеологизированный, официозный характер. А вот именно здесь, опять-таки, здесь свое отношение. Ты решаешь вынести портрет, фотографию своего прадеда или деда вот на это шествие, бессмертный полк. Это, конечно, акция очень интересная, но тоже, посмотрите, как она рождалась. Томск, 12-й год.
Сибирьки.
Сибиряки начинали, да.
Вот мой Барнаул был один из первых городов, где прошла эта акция.
Да, и были же тоже определенные раздумья разрешить бессмертному полку пройти по Красной площади.
Да.
Дать возможность реализовать вот мечту прадедов или дедов, которые, возможно, мечтали об этом, но по тем или иным причинам это не удалось. А теперь наследники могут пронести, вот, выполнить как бы заветную мечту, вот, создать такое действие. Поэтому, понимаете, вот здесь, вот, когда мы говорим о живой памяти, очень важно именно находить такие практики, которые именно связаны с новым ощущением войны, с сохранением памяти о войне. Альтернатива известна, это старые подходы, старые форматы, а вот, когда вы опосредованно там, через тексты, через документы. Поэтому очень важно сейчас, да, и потом нужно понимать сознание молодых сегодня, их восприятие, их визуальная культура. Поэтому здесь очень важна, например, ставка не на опосредованное осмысление войны, а напрямую, непосредственно, тактильное. Почему очень важны вот эти выставки боевой техники? Чтобы там ребята прикоснулись, полазили и прочее.
Мне кажется, еще одна очень важная вещь, которая происходит в той же Европе. Я вижу, что там каждый год снимается очень много художественных фильмов высочайшего уровня, где происходит рефлексия войны под разными, так сказать. Вот я видел недавно фильм о Холокосте. Значит, снимаются фильмы о предвоенном периоде нацистском, где показано, как переламываются судьбы молодых людей и так далее. Мне кажется, у нас, как ни странно, этого не хватает в России. У нас есть либо какой-то лубок, да, такой голливудский, да, про, значит, бесконечные, значит, славные победы, либо вообще ничего.
Кстати, я вот правда не видел, что
честного кино
хвалят,
очень
хвалят сейчас вот битву за Севастополь.
Да, я тоже, я пока еще не посмотрел, но отзывы очень интересные.
Дело не в этом. Я думаю, что, смотрите, вот память о войне 1812 года во многом, да, хранится благодаря Льву Николаевичу Толстому.
Да, «Война и мир». И фильм Бондарчука.
Да, фильм Бондарчука, это уже потом, да, сама книга, ну и Бородино, наверное, да. Вот, собственно говоря, по учебникам никто, по-моему, про ту войну ничего не знает.
В учебниках это обязательно, эта тема присутствует.
Да, но все научили ту войну, учили ту войну
по Толстому,
да. Что касается Великой Отечественной войны, да, ну, надо сказать, что все-таки о войне, о Великой Отечественной, я не говорю про современное там искусство, но есть выдающиеся совершенно произведения искусства. Да? И кино, кстати говоря, советского даже.
Именно периода, советское, да.
Да, проверка на дорогах, да, вот то, что вспоминается сразу.
Новое поколение, поколение уже эти фильмы не воспринимает.
Да, и есть великая литература, да, о войне.
Конечно, Гроссман обязательно.
И Гроссман, здесь, и Астафьев,
и Шолохов, они служили за
Радиошев. Ну, я бы не назвал это великой, но неважно, тем не дело нет, это дело вкуса уже.
Ну, посмотрите, например, вот...
режиссер, писал, что, но молодежь не воспринимает это.
Почему, да? Например?
То есть нужен современный язык.
Нужен современный язык, и другая подача, и динамика, и темпоритм фильма и прочее. Почему, например, вот фильм «Звезда»? Он как бы реанимировался благодаря режиссеру Лебедеву, потому что совершенно другие уже приемы, которые восприняты, и так далее. Есть такое, знаете, понятие, да, среди культурологов, вот аффективный менеджмент. То есть аффективный менеджмент прошлого, когда вы включаете страсть, душевное волнение,
эмоцию
очень сильную. И тогда вот это способно сработать. А опосредованно, через тексты, через документы, может связь не случиться. Прошлого и настоящего.
Ну, извините, но вызвать эмоцию там, у зрителя, у читателя и так далее, это вообще высшая, как бы, да, пилотаж для искусства.
Но вы же видите, как эмоции вызываются еще другим образом, потому что есть и вот эта грань от можно нарушить профанное и сакральное. Да? Например, вы знаете эти случаи, когда в Красноярском крае устроили конкурс тортов на тему победы.
Господи.
Или, например, там же, в Красноярском крае, когда огромный билборд выставили с балбесом, трусами бывалым, который стоит с кружками пива на фоне солдата, поднимающего флаг на Рейхстага, и там написано «За победу». То есть, вот это, понимаете, где вот эта грань перехода от сакрального к профанному, мы не знаем. Или, например, ижевские студенты провели конкурс, и об этом тоже нужно открыто говорить, и говорить прямо, что это кощунство. Провели конкурс боди-арт, когда на сцену выходят студенты там в трусиках, и их тела разрисованы символикой победы. То есть здесь это тоже будет, кто сказать, здесь, это поиск языка,
да, здесь,
связи с новым поколением.
Да. Ну, здесь я бы так, ну, трудно сказать, это же
нет,
ну,
физическое, но можно посмеяться.
Извините, после войны, вы вспомните наших героев войны с татуировками за родину, там, я не знаю, да, и те же символика войны, которая была в татуировках, если вы помните.
Да, конечно.
У наших людей, прошедших войну. Так что, ну, дело не в этом, сейчас не будем об этом спорить.
Ну, понимаете, здесь главное, есть то, что связано с жизнью, а есть entertainment, такой вот да. искусственный поиск связи.
Ну, да. То есть, это некое, ну, да, то есть, как-то странными такими способами пытаются вызвать действительно эмоцию, да, по поводу войны.
И, наконец, вот, опять-таки, вы подняли вопрос о сохранении живой памяти, да? Да? Ведь чем интересна 70-летие Победы? Впервые он отмечается в очень сложной международной обстановке. То есть, есть очень сложный контекст.
Ну,
очень
сложный контекст. В смысле, уже в России, не считая советского периода.
Да. Мне кажется, в 65-м, 75-м контекст был не попроще.
Он был понятный, ясный, и только...
Холодная война.
Да, и памятник только возрождалась. Но тоже обратите внимание, ведь приезжали в 75-м году один из зарубежных делегаций, в 85-м, 52, при Ельцине 90, уже 56, и вдруг сейчас резкое опять падение. Конечно, можно по-разному интерпретировать, но тем не менее, посмотрите, ведь это становится предметом тоже размышлений, обсуждений, а кто-то и педалирует этот момент.
Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена Победы» с Геннадием Бордюковым.
Программа «Цена Победы». Программа «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена Победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Напоминаю, у нас в гостях историк Геннадий Бордюгов, руководитель Международного совета Ассоциации исследователей российского общества 21 век. Мы остановились, говоря о празднике Победы, о том, как его можно праздновать, как его празднуют, как его раньше праздновали, как, может быть, будем праздновать. Мы остановились как раз вдруг на подсчете делегаций. Да? Не на подсчете делегаций просто так, для красного словца, а как показатель, что ли, международной обстановки, в котором празднуется День Победы. Это международный контекст, он тоже влияет, видимо, да, на содержание самого праздника.
Да. Это как раз вот то, что...
Даже не праздник, а празднование.
Да. Как раз то, что Владимир говорил вот о политизации, об идеологизации. Мне кажется, что вот этот день и эта память, она выше всяких этих вещей, и для меня вот этот конфликт связанный, приедут, не приедут, для меня это такой достаточно болезненный вопрос, потому что, а почему раньше приезжали? Вы приезжали конкретно к Ельцину, вы приезжаете конкретно к Путину, либо вы приезжаете в страну, которая пережила вот эту страшную трагедию, катастрофу и внесла решающий вклад в победу, понимаете?
Здесь есть другой аспект, да. Здесь, понимаете, они не хотят, как я понимаю, сидеть там перед мавзолеем в тот момент, когда будет проезжать российская военная техника, которая сейчас применяется в боях на Украине. Потому что их общественное мнение, и их избиратели, и их пресса, их тут же обвинят в том, что тем самым они поддерживают военную жизнь.
Можете найти другой способ выражения благодарности памяти, как та же канцлер Меркель.
Но они ищут, способ приехать накануне, возложить цветы. Не выходить перед военными колоннами.
Конечно. Нет, да. Формат вашего участия каждый выбирает. Но сам факт приезда, это очень важно, потому что вы
тоже действительно... Лукашенко сказал, что он приедет накануне 8 числа, встретится здесь с президентом, возложит цветы к могиле солдата и так далее.
Но сам вообще не приезд, это, конечно, очень сложно. Но, кстати, вы знаете, что и внутри разных стран это тоже сразу создало напряженность. Например, в Южной Корее парламент принимает решение рекомендовать президенту ехать в Москву на праздник. Она пока еще для себя не решила, да? То есть, видите, уже подключаются и другие структуры для того, чтобы своих руководителей
подтолкнуть. Потому что у них есть своя память о войне. Нет,
давайте.
И те же корейцы помнят вклад Советского Союза в освобождение страны от японской оккупации. Для них это не пустой звук.
Да, но потом они помнят вклад Советского Союза и корейскую войну.
Они помнят все, но помнят и 45-й.
Да. Но самое главное, что... И опять-таки, 2015 год. Это только лишь один из сценариев, один из проектов памяти. Мы не знаем, что будет через 10 лет.
Я думаю, что то, что происходит там с приездом или неприездом лидеров политических, связано еще с одной вещью. Просто косвенно, прямо или косвенно, как хотите, это указывает на политический характер самого вот этого праздника. А если это политическое мероприятие, то, соответственно, политика, естественно, становится, может быть, определяющим в принятии такого рода решений.
Так вот, как раз это, опять-таки, заслоняет вот эту подлинную память, и это как раз одна из других практик, которую мы отслеживаем, когда очень многие говорят, вот, сохранится праздник или нет, он может сохраниться в другой своей части, как именно день скорби, день понимания утраты, день воспоминаний, когда вы идете к останкам на могилы и вспоминаете. То есть это, извините за научный термин, практика, да, но это реальное действие.
Да, но как
и может быть, праздник от официальной ритуальной стороны отойдет.
Я бы сказал даже, как день победы, но не день демонстрации сегодняшней мощи военной.
Ну, мне вот кажется, что не случайно песня Тухманова «День победы» звучала каждое 9 мая в всем ее детстве. Потому что там гениальный текст. И вот эта фраза «праздник со слезами на глазах», мне кажется, что это определяющая абсолютно характеристика этого праздника. Ну, это праздник со слезами на глазах.
Володь, ну давай вспомним, что эту песню не пускали. Именно из-за этого.
Да.
Да, потому что нужна была...
Она не вписывалась в канон.
Она не вписывалась в канон. Именно в политический канон.
Но я про другое. Почему народ принял эту песню? Почему она стала именно общенародной? И она самая главная песня о победе. Именно потому, что она точно выражает этот баланс праздника и трагедии.
Уникальное соединение.
Да, праздника и трагедии. Да. Праздник со слезами на глазах. Да.
Вот. А власть не хотела трагедии. Власть хотела только праздник.
Уже тогда.
Уже тогда. Поэтому песню не пускали. Да, она фактически, насколько я помню ее историю, она фактически случайно прорвалась вообще в эфир.
И стала абсолютно всенародным, гимном всенародной памяти войны.
Поэтому здесь, вот опять еще раз я подчеркиваю вот значение, и это будет в будущем вырастать, вот своего отношения, личного, или вашей семьи. Не вот то, что сверху, либо парадно, официально, ритуально и так далее. А вот когда вы вырабатываете свое отношение, тогда вот у вас как раз происходит вот эта связь и происходит вот это новое ощущение прошлого, когда вы прикасаетесь напрямую.
Я еще помню, через вот это сейчас потерянная совершенно традиция, ну вы-то ее помните? Нет, это когда в каждом доме, в каждой квартире, вот у меня, например, у бабушки у моей, да, у Татьяны Ивановны, у нее висела большая черно-белая фотография семьи, где были собраны все поколения. И вот это как раз была та самая семейная память, там, о маме, о папе, о братьях, о сестрах, которая хранилась
перед нами. Во многих домах стояли просто фотографии людей военной формы. Которые воевали.
Да, но вы сейчас очень важную вещь затронули. Да. Например, вот у меня есть такая традиция, я всегда первокурсников спрашиваю, кто готов сейчас, поднимите руки, сразу, сходу рассказать, что делали в годы войны ваши прадедушки и ваши прабабушки, где они были, чем они занимались. Вот я посмотрел в московских аудиториях, одна треть поднимает руки, одна треть. Но потом на экзамен они все должны у меня, просто требования. Вы должны мне обязательно рассказать, это история вашей семьи. Но когда я задаю тот же вопрос, например, в Ереване недавно, да, российская армия, Славянском университете 100% готовы тут же рассказать.
Да, мы были с тобой.
Да, у Дарвиняна, да. Да. Вот другое отношение. И притом для них это очень важный момент. И, конечно, и семейные истории, и связи поколений в семье. Поэтому я говорю, здесь очень есть много вещей, которые от нас зависят, допустим, когда мы можем что-то подсказывать нашим студентам, нашим школьникам. И, конечно, роль учителя, роль преподавателя здесь играет колоссальную роль, потому что это не на показ, это не для отчета там в ректорате и прочее. Это именно твой диалог с новым поколением.
А как, вот, поскольку мы вначале заявили, в том числе и тему такого обзора, что ли, того, как будут праздновать этот день в разных регионах и странах близлежащих, какие наблюдения есть? Ну, вот Армения... такое, да? А где еще?
Вы знаете,
смотрели?
Вот здесь тоже очень важно, мы следим, для нас это очень важный принципиальный вопрос. Официально везде действительно это праздник, продуманный, есть планы, ритуалы во многих странах СНГ и тоже в Балтии. Если это не власть, тогда это делает общественные организации, различные движения. Но, понимаете, это есть такая видимая часть праздника, а есть социальные сети. И вот что там происходит, какое там идет осмысление войны и праздника. Поэтому здесь это часто параллельное разделенное русло. И вот мы, конечно, отслеживаем, и как раз, вот, допустим, тоже отношение георгиевской ленточки. Социальные сети дают гораздо больше информации, отношение к ней в Казахстане, в Киргизии, в Армении, в Туэше и прочее.
Есть какие-то изменения?
Нет, многие отказываются от георгиевской ленточки, потому что георгиевская ленточка теперь ассоциируется с событиями на Украине. Все. И поэтому,
то есть не только в Белоруссии, да, но да, и в других странах да, пошла да, такая тенденция. Да, да?
И идет угу. такая тенденция. То есть, я говорю, здесь есть определенный момент раскола, и надо его нужно наблюдать, его нужно, конечно, отслеживать. Но, с другой стороны, те же сети показывают колоссальный интерес к истории Великой Отечественной войны и ко Второй мировой войне. Колоссальный интерес. То есть, на порталах, затем на различных сайтах это... одна из самых животрепещущих тем, и в том числе, вот, Виталий Иванович, то, что делает ваш один из корреспондентов, Петр Баратов, который отслеживает военные игры, потому что многие узнают теперь о войне через игры, электронные, компьютерные. Да, и вот Петр Баратов постоянно мониторит эти игры. И действительно, есть очень серьезные игры, и если раньше узнавали из литературы, из кино об истории, сейчас через игры. И, конечно, через игры тоже можно будет протаскивать те или иные искажение, либо истинную правду.
Такой. Когда был единый Советский Союз, то интерпретация войны, память о войне была более-менее унифицирована. Сейчас, когда разошлись на 15 разных государств, очевидно, что идентичность каждой страны отличается. Например, я знаю, я разговаривал со своими белорусскими друзьями, я знаю, что идентичность современной нынешней Беларуси, она прямо идет из войны, она прямо идет из партизанской борьбы, из героизма народа, из героического сопротивления, огромных жертв и так далее. Видимо, есть какая-то своя специфика в Армении. Видимо, есть какая-то своя специфика в Казахстане. В зависимости от вклада той или иной республики, была она оккупирована или нет, была в тылу или нет и так далее. Вот вопрос такой. На ваш взгляд, где в наибольшей степени, вот как в России, как в Белоруссии, на победе и на войне строится идентичность вот на постсоветском пространстве? Где на этом делают особый акцент?
Нет, а здесь очень важно, вот, допустим, когда вы спросите, это часть национальной памяти?
Да, вот.
Это часть или вашего понимания истории 20 века, да.
Например.
И тогда, да, вот вы получаете ответ. И в Беларуси однозначно.
Там
Армения
номер один.
Однозначно,
где?
Да. В Армении. И в Азербайджане тоже.
А, дело здесь,
нет, и в странах Балтии, только здесь уже начинается момент...
В Балтии гораздо все сложнее.
Да,
они дважды или трижды были оккупированы,
конечно,
с разных сторон.
И для них, конечно, там презумпция виновности, например, России в данном случае. Да. Вот, поэтому я бы сказал так, что здесь есть вот совпадение, ну, когда действительно все объединены в национальной памяти вокруг этого праздника, да, а сейчас мы замечаем все больше... расхождений, но это, знаете, для меня с чем связано. Я думаю, что потом все-таки вот это сущностное родство, оно все равно возобновится. Но сейчас не надо забывать о том, что идет очень сложный процесс преодоления имперского и советского прошлого. Темпы этого преодоления разные. Но здесь один очень тоже важный момент. Например, вот если мы берем Украину, самый острый регион постсоветского пространства. Я понимаю, что для них, конечно, советская символика, они рано или поздно, как и другие страны постсоветского мира, они отказываются от этого. Но опять-таки, как это происходит?
Но они даже переименовывают войну, приняли закон, они не
могут использовать. Да, там целых 4 закона, которые связаны со всем этим комплексом вопросов памяти.
И победу над нацизмом.
Да, все верно.
Да.
Но опять-таки, Владимир, здесь важно, да? Родились ли эти решения в диалоге с обществом или нет? Мы видим только момент раскола. Раз. Второе. Выбран ли нужный момент? Вот надо ли было опять носить травму ветеранам, семьям?
Я как историк историку скажу, что... А что такое в истории нужный момент? Кто определяет, что в истории нужный момент? Только Ленин знал, что вчера рано, завтра поздно.
Я имею в виду накануне 9 мая, накануне праздника. Все готовятся, все понимают, что это центральное событие весны. Но еще третий есть момент. Хорошо, вы устраняете, что на смену? Какая символика, какие герои, какой пантеон национальный. И мы видим, что какие герои в национальном пантеоне заменяются.
И поляки видят.
И поляки, и мы видим, и внутри Украины все это видят. И, конечно, этот момент сразу влияет на раскол общественного сознания, на раскол памяти.
Есть еще одна вещь, вот по моим даже наблюдениям, кстати говоря, у Геннадия Бордюгова, я тоже участвовал несколько лет назад, помню, в круглый стол, да, по-моему,
Виталий Дымарский, напомню, он вообще из-за Львова, так что ему это вообще очень близкая тематика.
Был круглый стол посвящен таким национальным историям на постсоветском пространстве, да, где-то
да,
мы
да, там да,
посидели.
Да, да, да.
Вот. И вот по той же Белоруссии, вот несколько раз я там был, на что я обратил внимание, что они уже за эти 20-25 лет они создали свою историю войны, именно, которая отличается
и она, и свое прочтение.
Да, войны, свое прочтение.
И войны. Она основополагающая для их идентичности.
И когда ты заходишь там в местный музей, там, я не помню, как он называется, музей войны, в общем, короче говоря, ты видишь экспозицию, которая у тебя совершенно другая, она другая, другая картина, да, великолепный музей, абсолютно, другая картина войны, да, не ту, к которой мы привыкли, и которая нас, как бы, не только нас, но весь многострадальный, многонациональный Советский Союз, да,
но, с другой стороны, ведь они болезненно воспринимают, например, когда приезжают люди из других стран, и их ведут на линию Сталина,
ну, это уже, вот это...
для многих это вызывает протест, потому что когда идентификация связана с победой и опять со сталинским профилем.
Ну, мне кажется, что как раз линия Сталина, я тоже был на ней, мне кажется, что это такая туристическая фишка, извините за выражение.
Привлекательная, да, да, это вот как раз хороший
это
менеджмент.
Не, это не история, да, это фишка, да нет, какая линия Сталина, да, там придуманная, в общем, во многом вещь, вот. История войны, вот действительно, в этом музее, там, у истории...
Вот вы знаете, на что я еще обратил внимание, вот в этом мониторинге и поездках, например, когда мы берем, ведь есть и текущая история, современная история. И, например, в Армении 9 мая тут же перетекает 10 мая, связанное с отстаиванием независимости, и с Карабахом, будем тоже об этом помнить, и как бы происходит усиление этого праздника. Или, например, для Крыма. Как бы мы ни рассуждали, для них это двойное усиление праздника уже через текущую историю, через современные события. А для многих может быть другая реакция.
Потому что... для многих уменьшение праздника.
Уменьшение, нет, и потом там помнят о депортации в Крыму. Поэтому, понимаете, здесь тоже нужно учитывать, вот это, когда современная текущая история входит в ткань наших воспоминаний, в том числе национальной культуры воспоминаний. Потому что для одних это будет... Одна сторона праздника, для других другая.
А если вот брать Россию, да, да, на всем ее пространстве, протяженности, ну вот помимо тех смешных или грустных, я даже не знаю, примеров, которые приводятся, существуют какие-то региональные различия?
Да, есть. Потому что здесь, они прежде всего связаны с вовлеченностью того или иного региона в сам ход военных событий, действий. Но мы взяли вот три региона. Это Рязанская область, это Воронежская область. Воронежская область нам была интересна не потому, что она была оккупирована, а потому, что она граничит сейчас с Луганской областью. Для нас очень интересно вот это соприкосновение с живыми событиями. И мы взяли вот национально-автономный регион, это Татарстан, вот, который был, конечно, и тылом, и госпиталем, и прочее, прочее. Вот. И, конечно, сейчас трудно сказать уже окончательно, какая картина складывается, но пока, вот мне кажется, во-первых, очень есть традиционное, мы даже смотрим динамику вот с января месяца, очень медленное раскачивание. Раз. Второе, очень внимательное наблюдение за тем, что происходит в Москве. То есть, вот ставка на свою специфику региональную, вытаскивание того, что вот именно дорого местным, очень слабое. Возможно, это будет в ближайшие месяцы или в ближайшие дни, это будет нарастать.
Вертикаль.
Да, мы посмотрим на это. Потом, например, опять-таки, от степени вовлеченности того или иного руководителя. Например, для президента Ментимера Шаймиева, когда в детстве, который перенес эти военные лихолетия.
Там сейчас Миниханов.
Да, а для Миниханова... И он был вовлечен, для него это живая память. Да. А для президента Миниханова это уже другое.
Он больше технократ, да, конечно, и другое поколение.
И другое поколение, и прочее. Поэтому даже вот эти вещи, вот, связанные с историей семьи, играют роль. Но, и опять-таки, например, опять-таки, способность или вот активность новых поколений, молодых. Например, в том же Татарстане мой коллега задал вопрос, а вот, допустим, этого праздника не станет, вы бы протестовали против того, чтобы устранить его из календаря 9 мая? 100% однозначно, мы бы протестовали. То есть мы за сохранение этого праздника как государственного и так далее. Вот поэтому здесь самые разные замеры. Например, в том же Татарстане, и мы будем просить в других регионах, и у соседей тоже, например, а как бы вы нарисовали победу? Вот что победа? Вот здесь как раз и проявится отношения, вспоминает о семье или нет. Либо это милитаризованный праздник, либо это праздник радости, триумфа. Здесь вот даже не словесно, а вот именно на уровне образа, восприятия образа. И мы много поймем тогда, чем, например, Воронеж, которого близки раскаты орудий, да, до сих пор. Или, например, там удаленный Татарстан. Сейчас пока трудно или рано подводить итоги, но я думаю, что к представлению итогов мониторинга у нас будет полная картина. Если вам будет интересно, мы могли бы вернуться.
Да, просто уже вернуться, полная
конечно,
картина.
Конечно.
В конце июня, наверное. Да?
Мы хотели бы представить вот обществу результат этого мониторинга 24 июня, как раз в день 70-летия Парада Победы на Красной площади. То есть, ну, такая тоже знаковая дата. И я думаю, что... И потом, это независимый аудит. То есть, для нас... И информационное агентство тоже предмет нашего анализа, и различные политические силы, и патриоты прокремлевские и антикремлевские. Для нас любое общественное движение, как оно выражает свое отношение к празднику, все это замеряется. Поэтому это независимый общественный аудит. Кому-то он может не понравиться, но мы бы хотели бы...
Не понравятся результаты? Или...
Да, нет, ну потому что кого-то, может, плохо покажем, какую-то область не так выпятим, кого-то губернатора не назовем. Здесь же очень часто еще личностно воспринимается. Может быть, что-то в реакции общества на ту или иную акцию будет выражено
протестно. А вот меня всегда интересовал такой вопрос. В этом мониторинге будет ли это отражено или нет, ну, в частности, на примере Воронежской области, да? А вот мы, когда мы говорим уже память о войне, мы не часто вспоминаем, что большая часть территории была оккупирована. Существует ли память об оккупации?
Вы знаете, вот, кстати, вот почему мы Воронеж выбрали? Ну, дело да. в том, что есть...
О войне как об оккупации.
Великий Новгород, там, например.
Да, да, Великий да, Новгород, да, 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 Псков. Такие, ну, весь северо-запад,
да, собственно говоря. Знаете, города, да, конечно... Не, ну, нет, во-первых, во-первых, открываются архивы, которые связаны с той печатью, которая выходила, как вели себя власти, оккупанты на этой территории и прочее. Но существует, опять-таки, живая память. Вот тот же Воронеж, где есть центр региональный центр устной истории, который уже на протяжении многих лет он собирает свидетельства и устные воспоминания очевидцев этих событий. Кто-то способен говорить всю правду, кто-то не хотел бы вспоминать, потому что вы сами понимаете, что да. на оккупированных территориях происходило и прочее. Но даже вот те же...
Да, дело даже не в этом. Потом да, приучали, да. что не говорить о том, что ты был на оккупированных территориях.
А до этого это было просто опасно, это было под запретом. И поэтому для многих вот преодолеть этот запрет очень сложно. И потом, например, мы сравниваем иногда, вот, например, готовы ли женщины, которые были тогда молодые, вспоминать поведение оккупантов. Допустим, в Германии преодолен этот стыд, преодолен этот страх. Там очень много зафиксировано. У нас другая культура стыда, и люди не хотят касаться даже вот этих моментов, которые связаны с жизнью в оккупации. А здесь это тоже как раз сторона трагическая, связано с катастрофой. Конечно. Поэтому у нас вот ассоциация, как-то у нас был такой проект, мы делали вместе с немцами, с Институтом русской и советской культуры имени Лотмана, и он так и назывался, ну, для нас, как слоган, «Беспощадная правда о беспощадной войне». То есть для нас это беспощадная война. Это не война, которая связана с героикой, с триумфом. Не, война это прежде всего, это катастрофа, это трагедия, не надо об этом забывать.
Может, мы еще успеем? Один вопрос мне бы хотелось задать, у нас еще есть там полтора две минуты. Когда мы очень часто сегодня слышим о том, что попытки переписать историю, попытки... Что имеется в виду? Что я, с моей точки зрения, никаких попыток переписать историю я не вижу, например, да, историю войны, да. Чего власть не хочет вот в этом, когда говорит, что переписывает историю войны, хотя, еще раз повторю, по-моему, никто не переписывает.
Да. Что-то можно здесь, переписать? Прежде всего, вот когда говорят о переписывании, потом я скажу своего отношения, всегда говорят о том, о пересмотре итогов результата войны нашими союзниками или нашими визави в Западе, да, потому что и там самый есть главный смысл о том, чтобы преуменьшить решающий вклад Советского Союза.
Вот, так, вот есть реально?
Да, есть. Ну, это то, что сейчас называют, это, естественно, все сложнее. Есть разные научные школы, есть общественность, есть наука и академическое и прочее. Поэтому там идет дискуссия, и она не так, как у нас ее часто показывают. Но попытки деприватизации победы, то есть объявление, что мы оккупанты, что мы виновники трагедии на других территориях, что освобождение потом сопровождалось оккупацией и прочее, или выгонянием другой строй, это все есть. Но есть предмет научных дискуссий, а есть предмет действительно опять той же политизации, когда пересмотр становится уже вызовом современной России. У нас это связано, что мы вытаскиваем, либо что мы загоняем в зону антипамяти. И у нас есть вещи, связанные с первым этапом войны, с изменами, предательством. У нас есть проблема депортации, у нас есть проблема коллаборационизма, у нас есть проблема стратегии поведения на оккупированных территориях.
Проблема пакта.
Конечно, и проблема пакта. Это тоже болезненная история. Но для меня нет слова, вот в науке понятие переписывания, для меня есть слово только написание. И каждый, у меня есть такой тоже статья, так и называлась, каждое поколение пишет свою историю. Появляются новые вопросы, новые данные и новый язык вашего общения с читателем или в научном сообществе.
Спасибо. Спасибо. Был интересный разговор. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».